الله أكبر الله.
Heretic Talk Podcast.
بسم الله الرحمن الرحيم. Искатели праведной истины.
Нархабн, братья и сестры. Я Денис.
Я Согат.
И мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о необычных и ложных учениях, тоталитарных сектах, деструктивных культах, их последователях и лидерах. Все, что показалось нам интересным.
Ранее в подкасте.
Откуда появилась Нигерия и почему конфликты на религиозной почве продолжаются до нынешнего времени?
Причины конфликта кроются в самом основании, в судьбе народов, которые оказались на этой территории. Нигерия – достаточно искусственное государственное образование, переплетение многих народов совершенно разной культурой. И поэтому Боко Харам не является чем-то самостоятельно существующим в Нигерии, а скорее продолжает достаточно старую традицию противостояния севера и юга.
Люди продолжали заселять и осваивать территории Западной и Центральной Африки. В первую очередь стоит говорить о народе Йоруба. Еще в 7 веке нашей эры в районе Центральной Сахары представители нилотов, народностей родом из Среднего и Верхнего Нила, а именно этнос Загава, образовали свое государство. В конце первого тысячелетия североафриканские купцы берберы и арабы распространили на этой территории новую религию – ислам. После распада империи Канем в 14 веке на ее осколках в современных границах интересующего нас государства и страны Нигер образовались так называемые города-государства – Хауса. К началу 1800-х города-государства были окончательно завоеваны Усманом Данфодио и включены в состав халифата Сокото. 13 марта 1903 года последний визир халифата капитулировал перед мелкобритами на рыночной площади Сокото. Те ликвидировали халифат, хотя и сохранили символический титул султана. Будет правильным сказать еще и про юго-восток и восток государства, где основной народностью является Игбо. Еще с конца 19 века во всем просвещенном западном мире шла так называемая драка за Африку. В Старом Свете существовало огромное колониальное лобби. Компании, особенно в Британии, видели необъятные экономические перспективы. Под ширмой свободы для черных рабов и варварских обычаев проводились кампании по подчинению населения и отправке на принудительный труд. С объединением колонии нация не сформировалась. Страна оставалась разделенной на автономные регионы, соответствующие территориям проживания народностей. Йоруба на западе, Хауса на севере и Игбо на востоке. Были сформированы этнорегиональные партии. 1 октября 1960-го Нигерия получает независимость.
Север привык контролировать все равно государство. Еще до независимости он стал доминировать в парламенте. И потом он тоже привык, что всегда именно их генералы становятся главными, их представители выдвигаются вперед. Йоруба не допускались. Сначала потому, что по населению проигрывали северу. Но со временем-то население Йоруба не только сравнялось, но и превзошло север. Особенно их бесило то, что среди них много христиан. Север не мог позволить себе потери контроля, потому что он опасался, что как только это случится, юг начнет экспансию на север. Их становится больше, они влиятельнее, потому что они банально раньше начали вестернизироваться. И исламские регионы Нигерии чувствуют угрозу. Угрозу, что их тоже сделают западными. Основной лозунг Боко Харам – борьба с западными ценностями. Борьба с западным, прежде всего, образованием. Потому что западное образование отменяет исламское, по их мнению. А исламское образование на этой территории господствует уже веков 6.
Сегодня мы поговорим про веру, о которой не принято много рассказывать. Посмотрим на историю учения, различные идеи и их трансформацию. Постараемся показать образ мысли людей, которые готовы идти на самые крайние меры ради своей религии. К слову, одной из крупнейших на нашей планете.
Существуют десятки, если не сотни, институтов, которые изучают эту религию. Настолько она огромна. Поэтому мы сосредоточимся на том, что будет важно в связи с историей Боко Харам. Но, конечно, для этого придется осветить и какие-то исторические перипетии, которые случились с исламским миром до 20 века. Мы ни в коем случае не хотели бы снизить значение религии для тех, кто действительно ее придерживается. Мы очень уважаем эту религию и, более того, уважаем любую религию на самом деле и убеждения людей, которые с ней связаны.
Хотелось бы заранее извиниться на берегу. Мы не знаем арабский, поэтому можем ошибиться и в ударениях, и в произношении слов. Сорян. Само слово «ислам» происходит от арабского слова «покорность», либо «подчинение себя Богу». Наряду с иудаизмом и христианством эта религия входит в группу авраамических, истоки которых идут от Авраама. А последователи этого учения именуются мусульманами, от «муслим», передавший себя воле Бога.
В какой-то степени эта религия, можно сказать, родственник и иудаизма, и христианства.
Я думаю, вы поймете это дальше. Начнем, как и полагается, с истоков. Ислам возник на Аравийском полуострове примерно в 6-7 веке нашей эры. К тому времени территория находилась между государством персов, проще говоря, современные иранцы, и Византийской империей. Как вокруг полуострова, так и на территории основными конфессиями были иудаизм и христианство, которое тогда воспринималось как ересь, отколовшаяся от учения иудеев.
Персидское государство в то время правило с династией сасанидов, которые активно продвигали зороастризм на своей территории. В те времена эта религия была очень сильна. Византийская империя, которая была другим соседом полуострова, хоть все еще и была достаточно сильна, но, прямо скажем, далеко уже не в своем расцвете сил. Не то чтобы христианство там находилось в упадке, нельзя так сказать, но в нем было много ересей.
Принято считать, что арабы – народ, родственный семитам. Даже Библия говорит, что Авраам – их общий предок. Но мы немножко отвлеклись. Арабы тогда в основном занимались торговлей и кочевничеством. Некоторые из них верили в популярные религии соседних стран, хотя часто могли поклоняться шумерской богине неба и дождя Аллат, или же были сабеями, обожествляли звезды и прочие небесные тела. Государство сабеев еще до нашей эры подчинило себе территорию современной Эфиопии, так что с давних времен арабы тесно взаимодействовали с африканским континентом. К 7 веку среди народов, населявших Аравийский полуостров, самыми многочисленными религиозными конфессиями были иудеи, христиане и язычники. Но были и люди, поклонявшиеся единому богу. Этих людей называли ханифа. Они верили в бога Рахмана, Рахмана Милостивого. А на территории Йемена еще с 4-5 веков была жива вера в бога-творца, которого по-арабски звали Аллах. Исламская историография нам же говорит немножко о другом. Что когда-то давно было единобожие, а потом расплодились язычники.
Это как-то странно.
С одной стороны, казалось бы, да, но с точки зрения человека, верящего в древнего бога, в этого сурового, еще ветхозаветного, почитание каких-то святых, святого духа того же самого, это казалось идолами, то есть ты приравнивал к богу еще кого-то. Так или иначе, время до появления учения пророка называется джахиль. Невежество, первобытная грубость в переводе с арабского.
Обряды джахилии считаются в исламе чем-то отвратительным. И когда хотят осудить какое-то общество, то говорят, что они впали в джахилию. То есть что-то неверное.
И уже с 6 века нашей эры появляются люди, которые утверждают, что вы, товарищи верующие, не правы. И раньше было лучше. Небо голубее, трава зеленее, не то что сейчас. Искажаете вы слова Всевышнего. Такие проповедники нет-нет да встречались в крупнейших городах Западно-Аравийского полуострова.
Как реакция на распространение новых ересей, по большому счету.
Коран говорит немножко по-другому.
Для мусульманина то, что сказано в Коране, это истина. И, соответственно, мы не претендуем на то, чтобы это опровергнуть. Но исторические данные нам говорят о том, что все-таки было немножечко иначе до этого. Для Корана все, что было до него, это ошибка, это заблуждение. Там и говорится об этом. Они верили, но верили не в то и не так. Мы вам расскажем, как правильно. То есть здесь и те правы по-своему получается.
Так случилось, что в то время в Мекке жил мужчина по имени Мухаммед из бедного клана Хашим, правящего племени Курайши. И этому человеку было суждено стать пророком. Ислам признает чуть ли не 200 разных пророков, но Мухаммед ставится выше прочих.
других монотеистических до этого не было такого огромного количества. Здесь же специально что ли так сказано, чтобы не было сомнений. Но уточняется, что каждому народу свой пророк приходил, а Мухаммед – пророк для всех, для всего мира.
Опять же, хронологически религия развивалась позже всех.
Ну, как-то надо было выходить из ситуации, что уже есть много пророков, которые рассказали свои учения. Понятно ведь, что не одни были христиане и иудеи. И ислам вышел красиво из этой ситуации.
Логично предположить, что будущий пророк с ранних лет знал о различных верованиях и мог задумываться не просто о едином боге, но и о несоблюдении его заповедей людьми. Тем более, что в его семье, когда уже он женился, у жены брат был христианин. И Мухаммед часто ходил молиться в уединении в пещеру горы Хира.
Это было место молитвы и уединения еще языческое, по верованиям курайшитов.
Он проводил в поклонении 10 ночей подряд, каждый раз, а то и дольше. И будучи там, в возрасте 40 лет, ему явился ангел Джибраил. В Библии подобный архангел Гавриил, но на арабский манер именно Джибраил будет правильно говорить. Сама история рассказывается в нескольких прочтениях. Видимо, это искажение перевода. Одно, когда нам говорят, что пришел ангел, вручил книгу пророку и сказал «читай», на что тот ответил «не умею». Ангел обнял его крепко-крепко и говорит «читай», но все равно «не умею». Потом еще раз это сделал, что у того ж кости затрещали. И в конце концов Мухаммед прочитал. Причем он не научился чтению, он сердцем увидел все, что сообщается в Священном Писании. А второе прочтение, что пришел ангел с тканью, который душил пророка, пока тот отказывался читать. Всевышний даровал ему роль посланника Божьего, через него обещал транслировать свои слова. Позднее даже за ним ходили писцы, которые записывали Божьи откровения.
Хотя Мухаммед сначала решил, что это вообще джинн пришел. Его убедила первая жена, что ты праведный человек, поэтому вряд ли к тебе придет джинн. А потом вместе они попросили помощи у слепого старца образованного. И вот тот уже объяснил Мухаммеду, что ты видел ангела, который уже приходил к пророку раньше, к Моисею, которого в арабской традиции зовут Муса. Так что все хорошо. Но в то же время старец предупредил об очень серьезной проблеме, которая действительно ждала Мухаммеда впереди. Он сказал, что его погонят с его учением.
Словам пророка изначально поверили не только его родные. Практически 40 человек последовало за ним. Но когда он начал смело проповедовать, вышел на улицы города Мекка.
Через 3 года это произошло.
В него никто не поверил.
Да, его сначала подняли на смех за эти фразы. Ты же из курайшитов. У тебя есть своя традиция, свои ценности. И тебе уже не 20 лет. Ты в своем уме?
Он говорил, что христиане и иудеи исказили изначальное вероучение, призывал к соблюдению тех откровений, которые открыл ему Джибраил. Как мы уже сказали, он начал проповедовать открыто. Это произошло в 610 году. Но, кроме того, что его начали высмеивать, начались гонения на всех, кто его поддержал. Дошло до того, что вместе со своими последователями он сбежал в Эфиопию.
Сначала, если это воспринимали как какую-то блажь, то довольно скоро курайшиты поняли, что он сейчас может навредить их статусу в Мекке своими рассказами. И поэтому просто решили избавиться от всех и сторонников, и его самого, благо их было не очень много.
Да, кто-то, уверовавший в единого бога, остался. Со временем даже бойкот мусульман в городе был отменен. Но граждане продолжали поклоняться и историческим идолам, убеждения в силе которых передавались из поколения в поколение. Мухаммед не был готов на компромисс. Он продолжал собирать сторонников. Причем, как легко догадаться, собирал он сторонников не для того, чтобы просто было больше людей, и они его поддерживали, а для того, чтобы начать полноценные боевые действия.
Сейчас вам покажу, откуда готовилось нападение.
Особый успех его проповеди имели в городе Ясриба. И в 622 году пророк переехал в этот город, где основу населения составляли земледельцы. Успех проповедей объясняется чаще всего социально-религиозными причинами, так как в городе соседствовали иудаизм, христианство и язычество, а жители, разделенные по религиозному признаку, враждовали, причем власть была у иудеев. А новое учение становилось новым фактором в борьбе. Оно объединяло людей, что вот единый бог, значит, управленцы не правы, они вообще, знаете ли, поклоняются черт пойми кому, черт пойми как. Поэтому давайте все пойдем за Мухаммедом. Причем население замечало, что говорить управленцы могли что угодно. И верующие в Иисуса, и верующие в языческих богов, они говорили одно, но на деле не придерживались постулатов своих убеждений.
Джахилия, господа, джахилия. Соблюдаем ритуалы только для вида, а за закрытыми дверями предаемся развлечениям. Это бедным людям не нравилось. Мы не будем тут, конечно, утверждать, что нет, Мухаммед, конечно, получил послание от Аллаха, и Аллах решил через него достучаться до всех этих людей. Но если представить, просто представить, что Мухаммед сознательно это все делал, то он, по большому счету, оседлал социальный протест.
И он с помощью слов Божьих наводил порядок. В это же время формируется умма. Это название общины единоверцев мусульман. Переселение Мухаммеда и Уммы из Мекки считается эпохальным событием. Именно оно служит точкой отсчета новой эры в представлении верующих. Как часто бывает в религиозной практике, смена роли города из-за переселения пророка повлияла на его название. Теперь город, называвшийся Ясриба, получил название Мадинат ан-Наби, город пророка, или Аль-Мадина, по-нашему Медина.
Этот город был менее значим, чем Мекка в те времена. Он был и поменьше, и это просто перевалочный пункт на пути в Сирию при торговле.
Вхождение жителей Ясриба в Умму имело не только религиозное значение, оно даже больше политически повлияло на увеличение военных сил. Кстати говоря, иудеи города также входили в общину, но продолжали исповедовать свою собственную религию. Мухаммед теперь стал не только религиозным, сколько политическим лидером. Его влияние росло постепенно, да и в какое-то время он даже не был главой, а был третейским судьей в городе. Это показывает уровень уважения к нему со стороны граждан.
У Мухаммеда была, в общем, достаточно хорошая репутация. И в Мекке, и в Медине его описывают положительным, энергичным человеком, постоянно улыбающимся, там у него хорошая семья, ему можно было довериться. Уникальная особенность ислама состояла в том, что его аяты приходили Мухаммеду постепенно. Сначала его посещал ангел, потом он общался с Аллахом напрямую. Но, что особенно важно, эти аяты приходили по мере того, как возникали ситуации, которые их требовали. Это в самом Коране даже говорится, что так эффективней, помогает лучше реагировать. В какой-то степени Мухаммеда вели по этой дороге, подсказывали каждый следующий шаг, что теперь делать, а что теперь. Почему иудеи спокойно присоединились к движению? Потому что утверждалось, что иудеи, как и христиане, не являются по-настоящему неверными. Нет, они люди Писания. То есть они тоже верят правильно, в нужного Бога.
Они верят в нужного Бога, просто исполняют обряды неправильно.
Да, не совсем точно. То есть книжки, конечно, правильные, и пророки правильные, но с тех времен многое изменилось. И люди неверно их трактовали, неправильно восприняли их. Поэтому нужна еще одна истина, окончательная истина, и вот именно ее Мухаммед предоставляет людям. Поэтому нет нетерпимости к иудеям и христианам. Присоединяйтесь. Вы тоже наши люди. Просто чуть-чуть не так вы исповедовали свои религиозные убеждения. Я вам помогу, и теперь вот после этого все, Аллах точно вас полюбит. Аллах же это однокоренное, кстати, слово с Элохим, если что. Это ж все одно и то же для них было. Так что ничего удивительного в том, что иудейская община Ясриба поддержала его.
Постепенно из мусульман в Медине сформировалось своеобразное сословие мухаджиров, это элита, и также принявших и защитивших пророка коренных жителей города ансаров. На их поддержку как раз и опирался Мухаммед. Со временем он взял под контроль и город, и его окрестности. После конфронтации с оппозицией случилась даже попытка покушения на его жизнь, насколько я помню, во время молитвы. Как следствие, экстремистов и террористов быстро разгромили. Мусульмане стали расширять свое влияние. Началась открытая борьба против Мекки путем военных набегов, проходивших с переменным успехом. Мухаммед вел и дипломатические переговоры, результатом чего стало заключение ряда межплеменных договоров. Параллельно с этим росло число граждан внутри Мекки, принимавших новую религию.
А вот это уже связано с тем, какую он стал проповедовать концепцию. Хотя он и воспринял значительную часть обрядов из языческого прошлого, ну, например, уважение к договорам, опора на предсказания, принесение жертв и так далее. Но Мухаммед понял, что есть некоторые социальные моменты, которые надо скорректировать. Либо понял Аллах и передал Мухаммеду. Не будем забывать об этом. Мухаммед с самого начала не стал поддерживать коллективную ответственность и родовую ответственность. Вот его слова. «И помните, никто не несет ответ за преступление, кроме совершившего его. Сын не отвечает за преступление своего отца, и отец не отвечает за преступление своего сына». А в джахилии, в старых обрядах, кровная месть в Аравии была одним из ключевых аспектов. Получается, Мухаммед решил сыграть на этом. То есть, если вы со мной, то родовая месть вам не грозит. К тому же Мухаммед хотел все-таки элиту Мекки обратить в свою религию и, более того, завладеть Меккой. Потому что он понимал, контроль над Меккой – это контроль над торговлей в регионе, и это довольно высокие шансы для распространения своей религии дальше. Ну и плюс, он же из курайшитов.
Вдобавок ко всему вышесказанному, будем честны, если у тебя есть религия, а ты ее пророк, чем больше людей в городе в тебя верят, тем больше людей подчиняются твоим словам.
Подчиняются Аллаху.
Мухаммед все-таки управленец, в том числе поэтому, и ему тоже. В 628 году пророк собрал большое войско и двинулся на город. В местечке Аль-Худайбия мусульмане согласились на перемирие с противником на условиях возможности совершения хаджа, то бишь паломничества в Мекку. А в 630 году, уже через 2 года, сразу, как закончилось новое вторжение, был заключен еще один договор, позволявший правоверным совершать паломничество ежегодно. То есть Мухаммед добился своего.
Теперь мусульмане получали доступ в Мекку, а это значило, что можно провести в городе инфильтрационное мероприятие. Так что в какой-то степени курайшиты немножечко тут ошиблись.
Казалось бы, что такого в этом замечательном городе? А в нем находится древнее святилище – Кааба, около так называемого «черного камня». Согласно преданию, когда-то камень был послан Аллахом пророку Адаму. Он был белым, не пророк, камень, но постепенно почернел, пропитавшись человеческими грехами. По другим сведениям, камень был послан пророку Нуху, он же в прочтении Ветхого Завета Ной, видимо, в знак памяти о потопе, и долгое время хранился на горе Абу-Кубейс. Когда пророк Ибрахим, в Ветхом Завете Авраам, искал камни для строительства Каабы, дабы почтить Господа, то принес этот камень и установил на нынешнем месте, чтобы совершить вокруг него прогулку против часовой стрелки, которая стала по традиции считаться элементом поклонения Аллаху во время хаджа. И называется это действие таваф. Таким образом, Коран называет Каабу первым сооружением для поклонения Всевышнему.
У историков, конечно, тут мнение порой другое. Есть ощущение, что Кааба – это еще старый языческий символ, ритуальное место, элемент поклонения.
После захвата Мекки мусульманами куб, он же Кааба, перестал быть языческим культовым зданием. Всех идолов внутри него уничтожили, и теперь там поклоняются только Аллаху. Да и вообще, с 630 года и по сей день вы, господа и дамы неверные, не попадете в Мекку. Вам нельзя. Мусульмане могут во время хаджа обходить, касаться руками Каабы, но внутрь заходит только держатель ключей.
И нет внятных версий реального происхождения этого камня. Господствующая теория то, что это метеорит. Это единственное внятное объяснение той версии, которая приводится в старых текстах, что камень пришел с неба. Но точно сказать нельзя. Важная информация здесь в том, что Кааба является доисламским артефактом и поклонялись ей задолго до появления этой религии.
Если прослеживать связь ислама и иудаизма, то первым как раз был Авраам, кто построил данное сооружение. В 632 году Мухаммед помер. К этому времени он возглавлял довольно большое государство, объединенное одной самой важной религиозно-политической целью – распространение ислама. Жизнь и смерть пророка сделали Мекку и Медину священными городами религии. Теперь существовала только религия пророка и ложное учение.
Это во многом случилось из-за того, что значительная часть аятов поздних посвящена именно устройству государства, политической и социальной жизни. То есть Мухаммед уже ближе к кончине сформировал стройную государственную концепцию. И поэтому к моменту его смерти умма представляла из себя уже не просто некоторое количество последователей, а уже общность и, более того, государство с определенными, совершенно очерченными целями. То есть его нельзя полностью назвать теократическим. Это будет на праведном халифате хорошо видно. То есть такое государство в воинствующей религии все время в движении, никогда не останавливаются, готовятся к новым и новым походам, потому что их главная цель – распространить ислам как можно большему количеству неверных.
К середине 7 века оформились и ритуалы. Священный день – пятница. Аль-Кааба заменила Иерусалимский храм. И теперь во время молитвы необходимо было поворачиваться в сторону Мекки, в сторону камня. Сформировались обязательные молитвы, очистительные ритуалы, посты, система пожертвований, упорядочилась семейная и бытовая жизнь. Куда же и без системы запретов? В еде это свинина и алкоголь, в быту азартные игры и ростовщичество. Мусульмане начали даже строить свои собственные культовые здания. Представления о браке же брались по примеру пророка, который после смерти первой жены заключил еще целых 10 брачных союзов.
Это было нормой для арабского общества того времени, так что ничего удивительного.
Еретический разговор.
Давайте же немного остановимся на вероучении. Суть ислама состоит из совокупности 5 и основных религиозных столпов, правил, веры в истинность Аллаха всех откровений, ниспосланных через Мухаммеда, и полного принятия догматов и предписаний. 5 основ – это вера в единого Бога, в справедливость Аллаха, пророческую роль Мухаммеда, в воскресение, загробную жизнь и день суда, а также признание имамата халифата.
Государство, главного и единого для всех мусульман.
Ислам подчеркивает непостижимость Всевышнего и отвергает его воплощение, в том числе в том виде, как это принято в христианстве.
В отличие от всех остальных монотеистических религий, здесь нет разделения на Бога Духа Святого, на Бога Сына, Бога Отца. Здесь Бог един и, что самое важное, непостижим. Его нельзя представить как человека. Его нельзя представить как существо в принципе какое-то живое. Его нельзя демонстрировать. Именно поэтому ни в одной мечети на свете вы не увидите изображений ни человека, ни животного, только текст. Вот это поклонение тексту – это особенность именно исламская, конечно. Нигде в другой религии мира вы не увидите настолько почтительного отношения к каллиграфии, к написанию, к учебникам и так далее. И получается, что любое изображение Бога, любая попытка его нарисовать – это грех. Что, конечно, для христианства, например, это поразительно. В смысле нельзя? А как? Как его представлять тогда? А вот никак. Его нельзя представлять. В этом и хитрость. Очень важный концепт в исламе, и он называется таухид. И по его поводу существует очень много споров. Как именно нужно воспринимать вот это единство?
Также для учения характерно преобладание своего рода фатализма. Необходимо быть покорным перед неизреченной волей Аллаха и непостижимой, само собой. Акцент на покорности отражен в самом названии, ведь ислам – это, если грубо переводить, покорность. В силу безграничной власти Всевышнего, жизнь человека, все его помыслы и дела предопределены, поэтому спорить и задавать вопросы бесполезно. С этим связан самый основной вопрос о свободе воли человека, который является важным в исламском богословии.
Изначально все-таки социальная доктрина приветствовала активизм и даже антиаскетизм. Вот слова пророка: «Лучший из вас не тот, который ради небесного пренебрегает земным, и не тот, который поступает наоборот. Лучший из вас тот, который берет от обоих». Поэтому в то же время считалось, что мириться нужно человеку лишь с тем, что он никак не способен изменить, а все остальное, наоборот, стоит менять. И изначально религия была деятельной, поощряла активность, предприимчивость. Ну, логично, это же все-таки на базе народоторговца. Но фатализм стал преобладать со временем. То есть постепенно, с течением веков, все-таки мусульмане стали считать, что с большим нужно примиряться и меньшему сопротивляться.
Опять же, фатализм не равен безразличию. Делаешь то, что ты делаешь. Результат известен не тебе.
Есть хорошая формулировка этого принципа: «делай то, что должно, и будь, что будет». Вот примерно так. Что-то изменить нельзя, и это воля Аллаха. Неважно, нравится тебе это или нет. Допустим, землетрясение случилось, ну, на то воля Аллаха. А если ты, например, сам не можешь ничего сделать, то есть не получается заработать в твоем ларьке, ну, значит, ты сам виноват. Тут дело не в Аллахе.
По преданию, человек создан Богом из глины, сгустков крови и частички его самого Всевышнего, души, которая живет внутри человека, и она как раз бессмертна. После смерти плоти душа встречается с ангелами Накир и Мункар, которые решают, куда вас отправить, в рай или ад. Если верить Корану, рай представляет собой сад, где все наслаждаются изобилием и счастьем. Там протекают реки из воды, молока, вина и меда. Деревья постоянно плодоносят и нет недостатка в пище. Праведников в раю услаждают вечно молодые, черноглазые и большеокие гурии, которых не касался ни человек и ни джин. Они подобны скрытым в раковине жемчужинам.
Ну, уточняем, это женщины, да. Что у женщин в раю, не вполне понятно.
Исламская теология относится к гуриям неоднозначно. Не все считают их женщинами. Кто-то говорит, что это высшие существа, которые позволяют человеку раскрыть его потенциал. Короче говоря, которые услаждают его жизнь. И не обязательно в том самом плане, в котором вы могли подумать.
Это такие, знаешь, покровительницы, получается, или покровители, то есть бесполое, возможно, даже существо.
Причем ряд некоторых источников исследовательских говорит, что гурии могут иметь прозрачное тело. Ряд исламских авторов считает такие материальные образы не прямым описанием, а лишь условным отражением небесной радости. То есть ты получишь в раю то, что больше всего желаешь. Ад представляет собой огромную яму, состоящую из 7 ярусов, которым ведут 7 ворот. Здесь грешников в зависимости от их преступлений и грехов ждут страшные муки железом, огнем, кипятком, гнойной водой, что бы это ни значило, и холодом. Управляет адом ангел Малик. В исламе также существует концепция дня воскрешения, которому будут предшествовать множество предвестников. Возможно, вы где-то это уже читали. Упадок веры в виде возврата к язычеству, падение нравов, эпидемии и землетрясения, появление аж 30 лжепророков, последний из которых по имени Даджаль, падет от руки Исы Аль-Масиха. Его вы могли знать под именем Иисус из Назареи.
Да, они верят во второе пришествие Христа.
Здесь имеют место параллели с учением в Библии о страшном суде и предшествующем явлении Антихриста. Эти сведения содержатся в проповеди Мухаммеда. Перед концом света архангел Исрафил протрубит в трубу суур, от звука которой погибнет все живое, разрушится земля и изменится мироздание. После второго гласа трубы воскресшие прибудут на поле Махшар, где предстанут на суде перед Всевышним. Каждый будет иметь при себе книгу, в которой записаны его деяния. По ней и будет осуществлен суд. На специальных весах будут взвешивать деяния каждого. Обиженные смогут, например, забрать себе добрых дел из чаши обидчика. Потом судимые пройдут по мосту Сират, тонкому как бритва, где грешники погибнут, а праведники, благодаря сделанному ими добру и жертвам, пройдут беспрепятственно, причем им поможет в этом Мухаммед. Позже к учению классического ислама о последнем суде стали добавляться представления о непосредственном судилище после смерти. Некоторые течения признают, например, перспективу особого тысячелетнего царства, связанную с наступлением конца времен. Также в религии существуют погребальные ритуалы, но места захоронений не рекомендуется окружать избыточной заботой. Надгробия должны быть скромными, не содержать изображений, хотя сейчас бывает всякое.
Это в целом коррелирует с основной концепцией ислама, следующей из аята, где Мухаммед говорит: «Во всем должна быть умеренность, и все должно иметь практический смысл». Там и про еду то же самое. Вы не должны есть слишком мало, но и не должны есть слишком много. И в архитектуре тоже предпочитается, что излишества не должны присутствовать, все должно служить своей цели. Поэтому никаких мавзолеев вы на исламских кладбищах, как правило, не увидите. А вот концепция о том, находитесь ли вы в забвении до страшного суда, либо он случается сразу, здесь очень много параллельного и с христианскими вопросами по тому же самому поводу. Все очень похоже. Здесь тоже принята концепция, что вы находитесь в неком пространстве до суда, из которого все вместе потом на него пойдете. Во всяком случае, это основа.
Это база.
А вот из оригинальных идей в исламе, например, это неожиданный способ кормежки тех, кто оказался в аду. Вы будете кушать плоды дерева закум. Они будут выглядеть как дьявольские головы. На вкус, наверное, не лучше.
А растет оно прямо из корней гиены.
Смотрите, насколько религия социальная, я бы даже сказал социалистическая. Даже в аду задумались о том, что будут кушать те, кто туда попал.
«Воистину дерево закуум будет пищей грешника. Подобно осадку масла или расплавленной меди, оно будет кипеть в животах так, как кипит кипяток. Схватите его и волоките, или несите до самой середины ада, затем налейте ему на голову кипяток, причиняющий страдания. Вкушай, ведь ты могущественный и благородный».
Но вкушай, все-таки заботятся о тебе, то есть без еды совсем не оставят, как, кстати, в христианском аду, там ничего не рассказывают про то, будешь ты есть или нет, ничего ты там не будешь есть, скорее всего. Более того, в исламе присутствует идея, что после определенного времени в аду мусульманин все равно попадет потом в рай, если его простит Бог, а он, скорее всего, его простит после какого-то времени. Вечный ад предназначен только для неверных. Вот почему так важно, если ты неверный и столкнулся с тем, что смерть скоро придет, прочитать шахаду, пока не поздно. В христианском аду ты будешь пребывать вечно до самого конца времен.
Также необходимо отметить и другие особенности вероучения, трактовки которых могут отличаться в зависимости от направления. Вера в ангелов, джиннов, шайтанов и демонов. Представление о сотворении мира, человека, ангельских духов сродни библейским, поэтому подробно останавливаться на этом бессмысленно. Ислам предполагает веру в ангелов, сотворенных Всевышним. Наиболее важные из них это Джибраил, Асрафил, Азраил, Микал, Харут, Марут и другие. Подберите имена из Ветхого Завета. Однако часть их отпадает от Бога и становится злыми духами когда-то давно, демонами и шайтанами. Глава всех демонов, Иблис, он же Шайтан, он не подчинился воле Всевышнего, не пал ниц перед Адамом, первым человеком.
Вот это важно. Здесь больше антропоцентризма, чем все-таки в других авраамических религиях. Если Люцифер был осужден за то, что он именно просто не подчинился Богу, то здесь вот то, что он не преклонился перед Адамом.
Опять же, здесь показательно, что должна была иметь место покорность. И за это ангела покарали. Священное писание в учении мусульман, как многие наверняка знают, это Коран. Аль-Куран переводится «чтение вслух», «чтение наизусть». Это собрание откровений, произнесенных Мухаммедом, передававших непосредственную речь Всевышнего либо мысли Всевышнего, сообщенные Джибраилом. Полный текст был записан и собран воедино в правлении халифа Усмана, комиссией, которая была собрана в 650-х годах. При жизни самого пророка текст передавался преимущественно устно.
И это аукнется потом сильно.
Хотя, по некоторым сообщениям, у пророка были свои писари, которые следовали за ним, дабы не упустить Божье откровение. И процесс выверения канонического текста продолжался более 2 столетий.
Разногласия стали появляться довольно скоро. В основном в исламе принято считать, что Коран является сотворенным Богом, а не вдохновленным, как другие тексты.
В доказательство можно привести аяты Священного Писания, в которых говорится, что Джибраил принес книгу. Текст Корана состоит из 114 сур, по-нашему глав, которые, в свою очередь, содержат аяты, стихи. В расположении сур используется количественный принцип – убывание длины глав. В сюжетно-тематическом отношении Коран содержит много аналогий, которые, как уже мы все поняли, восходят к Библии, Ветхому и Новому Заветам. Основная идея Корана – проповедь единобожия и предупреждение о судном дне. Поучительные рассказы, в том числе о наказании за язычество, напоминающие библейские, к слову. Повторим еще раз. Коран считается предвечным и несотворенным словом Бога. Такое представление о том, что он существовал всегда и только позднее появился в записанном виде, очень походит на рассказы об иудейской Торе. Или Таре, как вам удобней.
Причем в исламе она считается тоже священным текстом, только старым, который некорректный.
Однако последовательно придерживаться принципа одной книги не получилось. Возникает предание, сунна, как толкование писания.
Если Коран является несотворенным, то вот сунна сотворенная. Если Коран – это напрямую речь Аллаха, то сунна – это речь пророка, вдохновленная Аллахом.
Необходимость в толковании, а значит в упорядочении этого процесса, общая вещь для всех религий, опирающихся на священные тексты. Позже устная традиция интерпретации Корана стала записываться. Сложились целые школы толкователей.
Что уж там, целые университеты стали строиться, посвященные исключительно одной цели – толкованию Корана и Сунны.
Традиция интерпретации текста священной книги развивается вплоть до современности. Основа Сунны – хадисы, те самые предания, устные рассказы, которые были отобраны и собраны в несколько канонических сборников. Причем отбирались те предания, которые можно было проследить от человека к человеку до самого Мухаммеда. То есть вот эту историю рассказала жена, вот эту историю рассказал дядя, вот эту историю рассказала еще кто-то, кто лично общался с пророком. Если история приходила из каких-то других источников, то ее отметали как недостоверную.
Сунну в значительной степени произнес Мухаммед. Но проблема в чем? Записано-то это не было. И, соответственно, передать эти сведения о том, что пророк рассказывал, могли только те, кто с ним ходили. А они, в свою очередь, рассказывали остальным. Так появились эти истории, и хадис – это история про пророка. И в каждом хадисе, прям в нем записано, откуда я это услышал. То есть тот говорит, я услышал от того, тот от того, и так надо, чтобы дошли обязательно до пророка. Иначе не считается. В чем проблема? А как верить этому? А точно ли это услышано от пророка? И насколько чиста линия? Вот, например, там один услышал от второго человека, а второй от первого. А второй надежный? А он точно знает, что говорит? А может быть, он соврал? В общем, сразу возникла проблема. Как отделить зерна от плевел? Нужна трактовка, нужны специалисты, которые хотя бы лично знали пророка или впоследствии уже знали кого-то, кто знал пророка и так далее. Очень большой вес играет в исламской умме в целом. Первые три поколения, которые прошли рядом с пророком. Те, кто непосредственно с ним находились, те, кто находились с теми, кто с ним находились, и, наконец, те, кто знакомы были со вторым кругом. Если первых буквально там несколько сотен, вторых тысячи, то третьих сотни тысяч. Соответственно, столько и хадисов. Действительно гигантское количество, и до сих пор занимаются их трактовкой в соответствующих учебных заведениях, которые, кстати, стали появляться достаточно быстро рядом с мечетями. Но не с самого начала, а уже по мере расширения государства.
Сунна оформлялась в условиях конкуренции разных течений. В связи с этим, по поводу одних и тех же слов могли высказываться абсолютно различные мнения. Их подлинность и признавали, и отвергали. А формирование Сунны происходило с 7 аж до 13 века. Мы уже упоминали о 5 столпах ислама. Они сформировались еще в ранний период существования общины. Первый столб – это свидетельство, аш-шахада. Важнейшее положение догмы, выражаемое формулой. «Ля иллаха илла Аллаху ва Мухаммадун Расулуллахи». «Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммед – посланник Аллаха». Произнесение этой формулы является условием принятия в религию. Эта формула содержит два первых и наиболее важных догматических положения. Исповедование единобожия, что Всевышний единственный и других не существует, что он творец мира и человека, господин судного дня, всезнающий, незримый и не имеющий обличия, а также признание пророческой миссии Мухаммеда. С сотворения человека Аллах ниспослал людям тысячи пророков. Коран непосредственно именует 28, а наиболее важными из них являются Адам, Нух, Юнус, Гарун, Ибрагим, Муса, Иса. Но мы повторимся, сильнейшим и последним из всех них является Мухаммед. Деятельность более ранних пророков была предвестником появления Мухаммеда. Несмотря на то, что чисто пророческая функция не допускает его обожествления, признать за ним и за иными подобными особый статус просто необходимо. По отношению к Мухаммеду это выражается в признании его безошибочности. Логично, ведь благодаря ему записан Коран.
Да, тут не поспоришь.
Если начинаешь сомневаться в Мухаммеде, то тебе придется сомневаться во всем, а это харам.
Че сказал?
И тем не менее, вот интересно, что как раз принцип единобожия приводит к чему? Что ни один пророк божественным не является ни божеством, ни чем-то даже родственным ему. Например, в христианстве пророк – божественная фигура.
Второй столб веры – ас-салят, молитва, она же намаз. Молитва мусульман восходит к практике Мухаммеда, но четко была зафиксирована лишь позднее, в Сунне. Ежедневный молитвенный цикл, состоящий из 5 фард. Первая на рассвете, вторая в полдень, третья предвечерняя, четвертая на закате и пятая с наступлением ночи. Помимо этого, обязательной является коллективная молитва в мечети в пятницу, священный день недели. Намаз предполагает ритуальную чистоту, так место, где она произносится, должно быть ритуально чистым.
Поэтому они коврик расстилают всегда.
У которого есть ореол чистоты, то есть даже если ты в каком-то не очень благоприятном месте расстилаешь коврик, то ты уже находишься...
На священной земле. Это интересный эффект имеет на то, какими были ранние мечети. Вообще по исламу мечеть – это не обязательно прям здание. Это просто место, которое сделали чистым. И, например, мечеть делает... священным местом. Именно тот факт, что мусульмане перед входом произносят молитву и очищают себя, а не то, что там само здание какое-то особенное. Получается, что мечеть технически можно в чистом поле сделать.
Кроме того, перед молитвой существуют специальные правила омовения. И способностью наделяется вода, но при необходимости, например, в условиях пустыни, она может быть заменена песком. Все эти элементы зафиксированы лишь в 8 веке.
Основой ас-салята является ракаат – распорядок строго определенных молитвенных поз и движений, сопровождаемых словесными формулами. После ритуального омовения водой, не надевая обуви, становится лицом по направлению к Мекке и, опустив руки вдоль тела, произносит такбир – формулу возвеличения Аллаха. Затем, взяв левую руку в правую, прижав их к груди, читает «Фатиха» и «Суру Корана», совершает поясной поклон с упором рук в колени и произносит хвалу Аллаху. После чего, выпрямившись с руками вдоль тела, произносит «Да услышит Аллах того, кто восхвалил его». Опускаясь на колени, затем верующие совершают земной поклон, касаясь лбом земли. Затем снова выпрямляется, садится на пятки и произносится так хорошо всем известная фраза «Аллаху Акбар», то есть «Аллах Велик». Затем повторяется снова этот самый земной поклон и формула восхваления Аллаха, после чего верующий поднимается на ноги и становится, опустив руки одна в другой, как будто бы держа воду или что-то в таком духе.
При повторении ракаата все действия воспроизводятся в той же последовательности. При завершении молитвы верующий, выпрямившись и садясь на пятки, произносит формулу шахады и, повернув голову к правому плечу, произносит «Мир вам и милосердие Божье». Молитва сводится к восхвалению Всевышнего и исключает просьбы. Это важно. Все молитвенные формулы должны произноситься на арабском языке. Мусульмане также, помимо основной молитвы, читают дуа, что как раз является просьбой. Это произвольная молитва, которую можно говорить в различных жизненных ситуациях. И она не привязывается к определенному времени и состоянию чистоты. Ее можно говорить на любом языке. Чаще всего ее читают после совершения намаза.
Аллах намного важнее тебя, твоей жизни, в принципе, всего происходящего. Поэтому прежде всего восхваление Аллаха и только потом твои просьбы. Более того, Аллах ведь велик, и Он всеведущ, и Он уже назначил тебе жизненный путь, так что просить тоже надо осторожно. Если будешь просить что-то слишком часто или слишком неадекватно, то, скорее всего, получишь обратное. Так что очень осторожно и обязательно после выражения полного почтения. Если ты читаешь молитву без должного уважения и искренности в словах, то по Корану это еще хуже.
Я хочу справедливости, но ты просишь без уважения.
Это основное совершение намаза 5 раз в день. Есть в разных течениях и попроще варианты. Те же исмаилиты, например, 2 раза в день говорят достаточно. Сунниты делают 5 раз.
Плюс ко всему, если у человека есть неотложные дела, которые он не может прервать, или его состояние здоровья ему не позволяет, в исламе позволено, как говорится, сделать в долг. То есть ты сейчас не сделал, потом обязательно нужно будет совершить предписанные вещи.
Сильно похоже на ситуацию с пищевыми запретами. Если вот тебе выжить надо, то можно нарушить. Но ровно столько, сколько надо, чтобы удовлетворить голод, не переедать. Просто потом обязательно за это попроси прощения, и как только сможешь, сразу вернись снова на путь истины.
Культовыми сооружениями, как мы уже это сказали и вы догадались, является мечеть. Изначально они строились по примеру дома, в котором жил Мухаммед, то есть двор внутренний и помещение. Сейчас же для них характерно наличие башен, минаретов, с которых специально обученный человек муэдзин призывает верующих на молитву. И там же есть особое углубление в стене, которое показывает верующим, где находится Мекка. Называется оно михраб. И туда направлены взгляды молящихся.
Вот если вы оказались в пути и не знаете, где точно расположена Мекка, нужно просто по части света сориентироваться, этого достаточно. А если даже этого невозможно, вроде просто надо на запад. Если в самолете вы оказались, например.
В исламе не существует приходов, верующие не закреплены к определенному храму. Духовник в религии не является аналогом христианского священника, как можно было бы ошибочно предположить. Это лишь наиболее авторитетный член общины, имеющий образование, много прочитавший, но все же. Служитель, возглавляющий коллективную молитву мечети, называется имамом. На его выбор влияет авторитет и полученное религиозное образование, включая знание исламского права.
Имам — это не просто человек, который ведет молитву. Для некоторых маленьких поселков или даже деревень имам — это что-то вроде духовного авторитета. Старейшина — человека, к которому можно прийти за советом или попросить решить какой-то вопрос.
Это роль, которой определенное время в Медине занимался пророк. Ислам запрещает создание изображений человека и животных, полагая, что такой акт равносилен акту сотворения, то есть подмена собой Всевышнего, а значит, противоречит первому положению учения.
Доступен только один вариант, как нарисовать животное. Это если ты впишешь его контур в текст записанный. Вот это позволяет арабски такое сделать, поэтому существует понятие как арабская вязь. Есть разные варианты записи, в том числе можно вот так попробовать. И другие варианты недопустимы.
Именно поэтому в мечетях нет никаких изображений. На их месте присутствует отличительный орнамент. Внутри предусматривается специальная кафедра для проповеди, которую произносит имам. Музыки и каких-то хоровых выступлений нет. Женщины в мечети разделены.
Был в мечети в Казани. Там в подвале женщины, насколько я помню. Все в соответствии с заветами пророка, если что.
Частью ритуалов являются праздники. Однако официальными и полноправными признаются два. Праздник жертвоприношения, Курбан-байрам, и Ураза-байрам, праздник разговения. Он же праздник завершения поста. Они узаконены в исламе. Остальные, в частности, день рождения Мухаммеда, или же дни памяти праведников и прочее, не являются каноническими. И вообще некоторые даже считают это преступлением против религии.
Частично считается идолопоклонничеством. То есть это вы, значит, отходите от изначальной концепции поклонения только Аллаху и пророку.
При расчете праздничных дат мусульмане используют лунный календарь. Третьим столпом ислама является ас-саум – пост, обязательный и возводимый к самому пророку. Заключается в полном воздержании от приема пищи, питья, вдыхания табачного дыма, употребления наркотиков, исполнения супружеских обязанностей и всего, что отвлекает от благочестия в светлое время суток. В течение 30 дней 9 месяца Рамадана. Это связано с тем, что 27 Рамадана 610 года Мухаммед начал получать откровения от Аллаха. С наступлением темноты запреты снимаются, однако не рекомендуется предаваться излишествам.
Мусульманину во время Рамадана надо успеть поесть до восхода солнца и поесть сразу после захода. То есть это не прям пост в стиле «не кушать вообще», не-не, надо, чтобы Аллах не видел.
От поста освобождаются в случае чрезвычайных обстоятельств. Путешествие, война, болезнь. Либо когда человек не может отвечать за свои поступки. Старики, беременные, кормящие женщины. Все, кому пост может навредить. Не допускаются люди, которые не находятся в чистоте. Например, женщины во время менструации, преступники. Но, как мы уже говорили, в исламе можно в долг. Такой пропущенный пост разрешается вернуть в иное время. Или компенсировать в виде выплаты жертвенного выкупа. Помимо этого обязательного поста рекомендуется и добровольное. В некоторых течениях вообще предполагается поститься чуть ли не через день.
Суфии очень сильно раскачали это направление. Такие ордены полумонашеского типа, где люди хотят достичь большего поклонения Аллаху, большей внутренней чистоты, и у них считается, что посты должны соблюдаться регулярно, не только в Рамадан.
Четвертый столб религии – аз-закят. Обязательный налог в пользу бедных и нуждающихся мусульман. Благое деяние – милостыня. Его выплачивали только взрослые и дееспособные правоверные. Им облагались посевы, виноградники, финиковые пальмы, скот, золото, серебро, товары. Облагаемый минимум продуктов земледелия, например, составляет 1/10, а со скота, золота и серебра товаров 1/40 часть. Закят находится в распоряжении кади, судьи, которого назначают правитель и отправляющего правосудие на основе шариата. Расходуется закят в течение года в той же провинции, где и был собран. Право на получение помощи имеют неимущие, бедняки, сами же сборщики, лица, заслужившие поощрение, несостоятельные должники, приезжие, которые не имеют средств вернуться обратно домой. Помимо обязательного налога существует и добровольное пожертвование.
Закят, конечно, вещь удивительная. Это то, чем ислам сильно отличается от остальных религий. Можно даже сказать, это обязательная помощь бедным. Такой ранний элемент социализма.
В то же время в христианстве существует церковная десятина, однако ее цели непрозрачны.
Да, там уже церковь будет решать, как этими деньгами лучше распорядиться. А здесь община. Большая разница.
Пятый столб. Аль-Хадж. Паломничество в Мекку. Хадж обязателен для каждого мусульманина. В том случае, когда человек не может совершить его самостоятельно, либо у него нет денег, либо какие-то другие причины, он может послать вместо себя вакил аль-хадж, заместителя. В процессе паломничества запрещено заниматься торговлей, сексом, проливать кровь, стричься, бриться, использовать косметику и так далее. Ритуалы хаджа считаются установленными Мухаммедом во время последнего паломничества, а в итоге возводятся к деяниям Ибрагима, ну он же Авраам, которому приписывают восстановление Каабы. До въезда в Мекку верующий обязан пройти обряд принятия ихрама, состояние, в котором и совершается паломничество. Этим же термином называется вся территория Мекки. Паломник должен совершить очистительные процедуры – омовение, стрижка волос и ногтей и надеть особую одежду, также называемую ихрам, из двух кусков белой материи. Голова у мужчин остается непокрытой, а в качестве обуви используются сандалии. Вхождение в состояние ихрама сопровождается чтением специальной формулы, после чего паломник может посетить все святые места. Выход из состояния осуществляется через обрезание пряди волос. Главной святыней, как вы могли бы догадаться, является храм Кааба и находящийся рядом священный источник. Существует два вида паломничества – умра, малая, и хадж аль-кабир. Первое может произойти в любое время года и заключается в совершении тавафа – семикратного обхода Каабы, поклонения черному камню, прикосновению к священным стенам, молитвам и употреблению воды из источника, а также семикратного обхода между холмами Ас-Сафа и Аль-Марва. Второе может происходить только раз в год, в месяц Зул-Хиджа. Оно длится несколько дней. Первый день проводятся процедуры, исполняемые при малом паломничестве. На следующий происходит посещение долины Арафат и молитвенного бдения в течение ночи, стояние у горы Арафат до захода солнца и ночная молитва в долине Муздалифа. На третий день паломники направляются в долину Мина, где бросают 7 камней в столб, символизирующий Иблиса, преградившего путь Мухаммеду. После следует обряд жертвоприношения животных. Затем, обрив волосы или же отрезав прядку, люди возвращаются в Мекку для совершения последнего тавафа. И несколько следующих дней совершают жертвоприношение, вновь посещая долину Мина, побивают камнями 3 столба, символизирующих демонов и языческих божеств. Совершивший хадж получает звание хаджи, символом чего является право носить зеленую чалму, и тем самым повышает свой социальный статус.
Ему теперь можно даже к имени добавить аль-хаджиб, то вот он совершивший хадж. Если сейчас-то его можно попроще совершить, но раньше, чтобы совершить хадж, нужно было добраться до Мекки. В те времена не такая-то простая задача.
Пешком практически, либо на верблюде.
А если ты, допустим, мусульманин из Индии, для тебя совершить такое путешествие – это, ну, событие. Еще и можно погибнуть.
Из Индии-то выбраться проблема.
Так что неудивительно, что это считалось очень уважительным поступком. Тем не менее, вот все должны были бы это сделать.
Иногда, не вполне обоснованно, к 5 столпам ислама добавляется 6-й – джихад, усилие, либо борьба за веру. Зависит от прочтения термина. Первоначально понимается борьба за защиту и распространение веры. Позднее этот вид получил название малого джихада, тогда как великий подразумевал джихад сердца, борьбу с собственными дурными наклонностями, джихад языка, одобрение разрешаемого и порицание запрещенного, и джихад руки, наказание преступников.
Важно не путать джихад и газават. Газават – это непосредственно священная война за распространение ислама против неверных. Джихад может быть воплощен в форме газавата, но джихад – это не только газават, это намного больше. Вот банально есть такой хадис про джихад в книге «Булугх аль-Марам». «О посланник Аллаха, обязаны ли женщины вести джихад?» Пророк ответил: «Да, им предписан джихад, в котором нет сражений. Это хадж и малое паломничество». У каждого свой джихад таким образом.
Еретический разговор.
Догматика ислама тесно переплетается с правовыми нормами. Вся жизнь мусульман, вплоть до деталей, строго регламентирована. Аль-фикх, доктриной правил поведения, что переводится как знание либо глубокое понимание, и аш-шария, совокупностью правовых, моральных и этических норм ислама, имеющих божественное установление. Шария переводится «прямой, правильный путь».
Юридический контроль осуществляется с помощью системы, называемой фикх. Это практическое руководство о том, как решать юридические вопросы. Фикх включает в себя и шариат в том числе, когда вопросы пересекаются. Поэтому их путают. Но шариат при этом охватывает на самом деле намного большее количество вопросов. Шариат регламентирует вообще почти всю жизнь мусульманина. Шариат объемнее фикха. Более того, шариат основывается только на священных текстах, на Коране и Сунне. А фикх основывается прежде всего на хадисах и решениях определенных трактовщиков этих хадисов, тех, кто выводит доказательства в результате специального процесса. Поэтому, если шариат в целом у всех более-менее один, хотя тоже есть, естественно, отличия, можно ли использовать определенные формы доказательства, то фикх сильно различается в зависимости от того мазхаба, в рамках которого вы находитесь. Современное же понимание вообще их радикально разделяет. Считается, что шариат – это источник фикха, в котором происходит интерпретация уже его положений, интерпретация положений шариата. Фикх уточняет шариат до конкретных правил поведения. А непосредственно шариат – это скорее общий вектор, направление, в котором нужно двигаться. Даже в какой-то степени идеология. Он больше регламентирует твое мышление и то, какой образ жизни тебе надо вести. Еще важное отличие в том, что фикх – это полное знание всех положений ислама. Это лишь для самых достойных, лишь для тех, кто способен такое освоить. Даже не каждый ученый, хоть и совет, вам может вот так честно сказать, что я прям знаю все. Не, никто из них, наверное, такого не сможет сказать. Напротив, шариат – путь праведной жизни для простого мусульманина. Он максимально доступен и понятен. Это то, с чем можно жить каждый день. Получается, что мусульманин простой с фикхом – в своей жизни сталкивается очень редко. Только если он совершил реальное правонарушение. Ну и сейчас даже скорее он в светский суд пойдет, наверное, а не в исламский. Ну, это зависит от страны. Но раньше вот он пойдет в мечеть по вопросам фикха и столкнется реально в своей жизни впервые с специалистом-трактовщиком. А может быть, никогда не столкнется. А вот с шариатом столкнется, скорее всего, каждый мусульманин на том или ином этапе своей жизни. Понятно, что нормы эти складывались не сразу. Это был процесс, который занял не один век. И складывались они в том числе и из местных обычаев, пересекались с тем, что уже было до этого. Некоторые моменты, связанные с правовым регулированием, пришли из джахилии, естественно. Но важно, что ислам с самого начала попытался не только предоставить мусульманину духовное понимание, как ему по жизни себя вести, но и практическое. Уже в Коране есть много указаний о том, как себя вести, в каких ситуациях. А уж сунна богата прямыми указаниями. Получается, ислам попытался дать полную инструкцию человеку. В какой-то степени это довольно выходит тоталитарная религия, потому что она пытается регулировать твою жизнь. С другой стороны, для раннего государства исламского и вообще для общества того времени это оказалось очень неплохой идеей. Чтобы не было разночтений в наказаниях, чтобы каждый, придерживающийся ислама, знал, что его всегда будут судить одним и тем же образом. Может быть, именно поэтому в Сунне значительная часть посвящена как раз праву. Считается также, что правовая система заимствована. Потому что активно она стала развиваться именно когда ислам и его государство, его халифат стали распространяться на территорию Месопотамии и Византии бывшей. То есть, когда они включили в свой состав персидское общество, в котором уже была система правовая. Они торговали со всеми, они знали все народы вокруг и оттуда могли заимствовать. В итоге получилась для своего времени, можно сказать, передовая система права.
Мусульманское право опирается на Коран и Сунну. Систематическое развитие этого законодательства началось с 8 века. Разные школы исламского права расходились в вопросах о том, насколько в уточнении норм можно отходить от строго понимаемой буквы или толковать расширительно о том, необходимо ли согласие разных авторитетов при выяснении спорных вопросов. Вообще религиозное право является ядром исламского богословия. Шариат, как свод предписаний и запретов, обязаны соблюдать все совершеннолетние дееспособные мусульмане. Несоблюдение этих правил должно караться наказаниями. Особенность шариата в том, что одинаково последовательно нормируются все сферы жизни, а не только религиозные аспекты.
И даже убеждения.
В связи с этим в нем существует два разряда норм, регулирующих отношения с Богом и отношения с людьми, либо различными социальными общностями.
Шариат не является чем-то навязанным, он является естественным элементом религии. Поэтому где ислам, там шариат все равно появляется. Другой вопрос, продвигается ли он на государственном уровне или нет. Но сами мусульмане шариат соблюдают, если они в своей вере сильны. Собственно, прямой перевод шариата – это мусульманский взгляд на мир в его целостности. И более того, у шариата есть отдельный перевод как «справедливость».
Однако, если верить Корану, не обязательно следовать шариату. Ты можешь быть и христианином, и иудеем. Главное – верить в единого Бога, помогать бедным. И если у тебя добрых дел много, то даже если ты не соблюдал шариат, ты попадешь в рай.
Но нравственное совершенство для обычного мусульманина достигается благодаря шариату максимально эффективно. Это методика, которая позволит вам стать праведным по-настоящему. Хотя, конечно, главное – это 5 столпов.
Чтобы понять, насколько широко контролируется жизнь верующего, давайте посмотрим, на какие группы делятся поступки и действия мусульман. Фард или фарз – действия, обязывающие к их строгому исполнению, за невыполнение которых следует строгое наказание. Это обязательные поступки. Они делятся на 2 вида – обязанности мусульманина, в которые входят 54 действия, и обязанности общины – 15 действий.
К фарду относится, например, соблюдение заповедей намаза и рамадана.
Ваджиб – обязательные действия, за выполнение которых человек вознаграждается Всевышним, а за невыполнение будет наказан. 44 пункта.
Сюда относятся, кстати, вот такие вещи, как ночная молитва. Нужно ли читать первую суру перед молитвой обычной?
Суннат – желательные действия, за выполнение которых появляется заступничество со стороны Мухаммеда в судный день. Аж 92 пункта.
Это действия, которые правильны по сунне. Они делятся на непостоянные такие богоугодные действия пророка, которые он делал. А также есть постоянные, которые он всегда делал. И вот вам тоже надо, если вы придерживаетесь ислама.
Мустахаб – желательные действия, за невыполнение которых человек не становится грешником и за неисполнение не будет отвечать в судный день. Аж 150 пунктов.
Это и щедрость, и благочестие, и раздача милостыни, кроме заклята, сдерживание гнева, изучение Корана. Это все считается круто. Но если не делаешь, ну ничего.
Мубах – нейтральные действия. За них нет ни награды, ни наказания. 60 пунктов – все то, что не запрещает шариат.
Вот тут идут постоянные дискуссии, что к ним относить, что не относить. Работа трактовщиков здесь активна, что можно, что нельзя. Поступки нейтральные. Вот, например, можно ли пользоваться объектами роскоши или нет? Очень сильно будет зависеть от местной общины мусульманина, от того, какой конкретно у него кади сейчас. Можно ли есть продукты, где при приготовлении используется свинина? Вообще, в принципе, так-то полностью запрещено. Любые даже субпродукты запрещено. Вот у вас есть, значит, колбаска. Сделана она из баранины, а завернута в кишку свиной. Вот что делать? Можно есть или нельзя? Это решает мубах. Есть еще группа общедозволенных и нейтральных действий. Джаиз. Это действия, которые полностью нейтральны. Как совершение их, так и несовершение, а одинаково, приемлемы и дозволены. Вот, например, прием пищи или торговля.
А еще есть запреты. Харам – категорически запрещаемые действия, за выполнение которых неизменно будет наказание. Они бывают двух видов. Харам зулми – вред, наносимый окружающим, аж 100 пунктов. И харам гайри зулми – вред, наносимый себе, 144 позиции.
Основные, наверное, здесь надо перечислить.
Предательство, непочтительное отношение к родителям, убийство не по закону.
Если это не самооборона, если вы не палач, если вы не убили воина неверного в рамках джихада, и если вы убили животное не ради пропитания или если оно не вредитель.
Прелюбодеяние, воровство, лжесвидетельство, нарушение обязанностей, обязательств, взятых на себя, в том числе по договору. Причем договор должен быть заключен с мусульманами. Если договор заключен с нечестивыми, его можно не исполнять. Хотя есть стих, в котором говорится, что если этот неверный живет благочестивой жизнью, то и ты должен соблюдать с ним правила договора.
Очень важно уточнить, что христиане и иудеи по исламу не являются неверными. Еще раз, они люди Писания. Их, например, нельзя обращать насильно в веру. Договоры с ними являются важными и заключенными.
Ростовщичество. Нарушение запретов приема пищи.
Свинину нельзя, нельзя спиртное, нельзя красную газировку, которая содержит кармин, например, потому что обычно красная с ним. Нельзя кушать падаль, нельзя есть больных животных или забитых без упоминания имени Аллаха. В общем, чтобы не ошибиться, кушайте халяльное. Это, конечно, другая крайность, но, тем не менее, зато точно не ошибетесь.
Халяль, между прочим, это животное, которое забито с упоминанием имени Всевышнего. Главное не попасть в тот магазин, в котором под видом халяля продают свинину.
Помню эти новости. Это, конечно, страшное дело. Вот так обманывать правоверных. Непорядок.
Кругом одни шайтаны.
Ну, будем надеяться, что Аллах войдет в положение и простит их. Считается, что избыточное питание – это харам. Не надо слишком много есть. Морепродукты, кстати, вот в эти правила не попадают. Вот интересно, нежелание потреблять кровь, в этом чувствуется что-то языческое, что-то из тех времен. Какое-то поверье, что, может, там элемент души находится в ней, и ты можешь так случайно неверным стать. Скорее всего, в ислам это пришло от иудеев. Потому что в иудаизме есть система кашрута, в которой намного больше ограничений, и она намного строже. По поводу того, что можно есть, что нельзя, как именно забивать животного, вплоть до того, что у них есть специальный человек, который за это отвечает.
Также запретным являются азартные игры, жертвоприношение идолам, гадание, колдовство, надписи на теле, в том числе татуировки, и, что интересно, удары по лицу, особенно животных, женщин, детей.
Особенно по лицу жены и ребенка. И поэтому же запрещены полностью бокс и бои ММА. Так что нет, нет исламского бокса. Они сражаются в тех видах спорта, в которых нужно не по лицу бить, а по телу. Самбо, например.
Это самые основные запреты, хотя всего очень много.
Во время процессов по действиям, которые относятся к харамам, если ты нанес вред другому человеку, то простить тебя можно, только если тебя простил тот, кто пострадал. Так что харам может привести к тому, что даже кади уже тебе не поможет.
Макрух тахрими. Действия, запрещенные пророком. За отказ от них Мухаммед поможет во время суда и наградит. За совершение этих действий следует незначительное наказание. Всего 320 пунктов.
Ну, строго говоря, макрух – это действия, которые осуждаются морально, это порицаемая категория, но не являющиеся напрямую нарушением шариата. Это, например, жестокость, скупость, там, склонность к расточительству, брак с иноверкой или малолетней, небрежность в ритуалах. Посмотрят с осуждением, что в рамках исламской общины может даже еще и хуже.
Мустакрух. Действия, не являющиеся грехом, но нежелательные. Это можно назвать правилами этикета. 70 пунктов.
Система оценки действий – это не какое-то суперновшество для религии. Это есть и в христианстве. Но вот что отличает шариат, так это наличие наказаний и довольно регламентированных на таком уровне, что вполне можно применять в суде. Наказания могут быть нескольких видов. Это наказания пресекающие, чтобы человек больше не мог осуществлять таких грехов. Есть наказания отмщающие, которые вдохновлены во многом старыми, еще, может быть, даже античными принципами решения вопросов в арабском обществе. И, наконец, назидательное наказание, что-то вроде публичного осуждения. Главное пресекающее наказание в шариате – это хадд. Он назначается за преступления, которые представляют опасность, в принципе, для всей общины и для, может быть, даже общества. К этому относится не только, например, прелюбодеяние, за которое, как известно, даже по Корану назначено забивание камнями, но и клевета о нем. И более того, употребление алкоголя. Да, приехав в Саудовскую Аравию, если вас увидят пьющим публично, то не посмотрят на то, мусульманин вы или неверный, а скорее всего приговорят к смертной казни. К сожалению, это полностью соответствует хадду. Там предусмотрен полный спектр мер, вплоть до избиения плетьми. Часто хадд можно заменить на крупный штраф. И чаще всего в современных шариатских судах так и делается. Но штраф очень большой. Изначально он называется дия и состоял буквально в атаре в 2000 овец или в стаде в 200 коров. В те времена, во времена Мухаммеда, для Аравии это, ну, практически состояние. Если вы смогли заменить хадд, то это уже отмщающее наказание. Дию вам нужно будет выплатить родственнику пострадавшего. Она пришла, конечно, из доисламских времен. Это обычай очень старый. Если ты сам не можешь выплатить, возьмут с родственников. Найдут, короче, с кого взять. И будут высчитывать. Есть целая наука, как высчитать конкретную долю от дии по твоим повреждениям, которые ты нанес. Ну, там, допустим, лишил человека глаза, это пол дии. Побил его, 1/20 дии и так далее. Главное отмщающее наказание в шариате – это прямая месть. Она называется кисас. И это око за око. Если вы убили кого-то в семействе, то семейство через суд шариата может затребовать убийство убийцы. Конечно, это тоже можно заменить выкупом, в зависимости от тяжести повреждений. И чаще всего так и происходит. Но, тем не менее, порой совершается кровная месть. Когда не хотят ни на какой выкуп идти родственники, это исключительно их право. Выкуп очень большой, там легко не потянуть его. Этот принцип не распространяется, конечно, на тех, кто вне себя находится, на сумасшедших, и несовершеннолетних тоже не распространяется. Правда, граница совершеннолетия сильно отличалась в зависимости от века. В какие-то времена и 14 лет считались вполне себе совершеннолетием. И если вы думаете, что такие меры не принимаются в современности, это не так. Вот, пожалуйста, был недавний пример. Случилось дело в 2004 году, если я верно помню, то в Иране. Ослепили женщину Амину Бахрами. С помощью кислоты ее ослепили. Шариатский суд предписал закапать по 5 капель кислоты в каждый глаз тому, кто на нее напал. По просьбе жертвы это заменили выкупом. Так вот, суд был в 2009, а замена в 2011. То есть вы догадываетесь, наверное, сколько таких дел осуществились подобным образом. Также отвечающее наказание существует как каффара. Это искупление. Каффара обязательно должна быть осуществлена, даже если ты потерпел перед этим хадд или кисас. Это обязательное действие для очищения. Раз ты совершил грех, ты теперь нечистый и не можешь даже зайти в мечеть. Тебе надо сначала очистить себя. И, как правило, это двухмесячный пост. Ну а раньше была возможность заменить на освобождение раба или накормить 60 бедных человек. Это прям в полном соответствии с одной из сур. Еще одним наказанием отмщения является лишение наследства. Но это применялось чаще в делах королевских, так сказать, королевской важности. Наследств, в частности, лишали титулов под каким-то предлогом. И, наконец, есть назидательное наказание. Когда вы осуществили прегрешение, не такое уж критичное, но, тем не менее, неприятное. Это в том числе и нарушение общественного порядка, хулиганили, если мошенничество сюда относится, жульничество, кража, вызывающее поведение и хулиганство, неподчинение властям, несоблюдение поста в Рамадан, отказ от совершения намаза, внимание, жизнь на проценты осуждается в исламе. Тазир – это как раз оно, назидательное наказание.
Быть рантье, короче, нельзя.
Быть рантье нельзя в исламе. Да, это осуждается. Все работаем. Еще плюсик в сторону коммунизма, заметим. Наказание за такие действия – это штраф, тюрьма на какой-то срок, либо ссылка, либо избиение плетьми. В некоторых случаях порой все ограничивается общественным увещеванием. И вот это настоящее пространство свободы, потому что здесь нет прямых указаний. Тазир определяется судьей или правителем, как он хочет. Вот со случая с Хаддом все намного сложнее. Там, если есть хоть малейшее сомнение, Хад не назначается. Если есть свидетели, которые заступаются за человека, опять же, Хад заменяется выкупом. Нельзя применять Хад к детям, естественно. А вот Тазир, пожалуйста, можно применять и к детям, и кому хочешь. Цитируем хадис Абдуллаха ибн Амра. «Повелевайте вашим детям совершать молитву с 7 лет и бейте их за отказ от нее с 10 лет, а также укладывайте их спать раздельно». То есть бить детей можно и нужно, если они не хотят совершать намаз.
Но не по лицу.
Не по лицу, но бить надо обязательно. Никто вас за это не осудит. Самое удивительное, что Тазир настолько неопределен, что по нему, возможно, даже смертная казнь. Просто исправитель так захочет. Неподчинение властям, бац, и приговор, смертная казнь. Казалось бы, хуже уже не будет, а вот и нет. И, пожалуй, Тазир является самым сомнительным элементом во всей системе. По нему, возможно, огромное количество превышения полномочий. Ведь вызывающее поведение хулиганства, что сюда может попадать? В том числе, например, ношение длинных волос. Когда женщина не надела хиджаб, ей могут выписать тазир, в том числе забивание камнями. Запросто. Если так решит община, что это подходит. Здесь как вы решили, так и будет. Как судья решил, так и будет. Ну а судья же будет смотреть на общину, разумеется. В общем, Хад более формализован, он допускает заступничество и учитывает признание ваше, сомнение в вине, его нельзя при этом отменить. В суде шариата ключевой аспект – это показания свидетелей. Все опирается на слова. Предпочтение причем отдается мужчинам, и обязательно, чтобы в их составе были мусульмане. За тем, чтобы все это было надежно исполнено, следит специальная административная система, называющаяся хизба. Это шариатская система контроля, фактически полиция нравов. Вот, например, Нигерия, про которую мы рассказываем, в ней существует хизба. И в зависимости от штата, это либо отряды добровольцев, либо прямая действующая хизба, как в Кано и Замфаре штатах. А, например, есть штат Борно, где формально существует хизба, а фактически ее нет, никто не следит. И, к сожалению, они очень часто действуют внесудебно. Ну, по принципу судьи Дредда. Увидел правонарушение, тут же назначил наказание и исполнил. Могут и убить, если увидят, что ты что-то не так сделал. И это будет считаться нормальным. Все правильно. Потому что у хизбы эти полномочия имеются. Просто, чтобы понимать степень строгости шариатских наказаний. Нигерийские примеры. Гражданин Омар Фарук, 16 лет. Приговорили к 10 годам каторги за то, что он использовал обсценную лексику в отношении Аллаха в споре с другом. Это произошло в 2020 году. Парень, конечно, смог отмазаться через ЮНИСЕФ. То есть потребовалось заступничество буквально всего мира, чтобы избавить от такого ужаса. Еще случай. В 2020 году Яхая Шариф Амину, помощник в студии звукозаписи, был приговорен к смерти за кощунственное заявление против пророка Мухаммеда в группе WhatsApp. Дело пересматривают, конечно, сейчас в суде шариата, но вот сам факт показателен. Да, до смертных приговоров доходит нечасто. Но, во-первых, сколько мы не знаем, во-вторых, все-таки иногда это происходит. Тоже интересный момент деятельности хизбы. Вот в рамках Тазира. Запрет на музыку, как в Афганистане. Мы такие новости в Телеграме постили. В 2003 году пришли ребятки из хизбы 30 мая на свадьбу, 20 человек, под предлогом, что тут аморальное собрание, слушают музыку. Избили музыкантов, избили гостей, сломали все инструменты. Потом полиция их задержала, но отпустила практически сразу без предъявления обвинения. А что ты им предъявишь? Они уважаются мусульманской общиной местной, поэтому сложно с ними бороться. Одним из правонарушений является гомосексуализм. В шариатских штатах за него, например, могут и казнить. В Нигерии это еще и федеральное преступление. В июле 2022 года трех мужчин 20, 30 и 70 лет обвинили в совершении акта содомии и казнили забиванием камнями. В 2021 году в штате Кано совет хизбы запретил использование, внимание, манекенов в магазинах, потому что они провоцируют аморальные мысли. А это приводит к отрицанию ислама. Holy shit. И в августе того же года издали специальный указ, что использовать манекены можно, но безголовые. Иначе это идолопоклонничество. Помним, что изображение человеческое запрещено всегда. Они должны быть покрыты, чтобы не демонстрировать ничего лишнего. На грудь никто не смотрел, это опасно. В противном случае будет противоречие шариату. Есть и борьба с алкоголем, которая выражена в очень интересной форме. Если где-нибудь поймают грузовик с пивом, то его прямо уничтожат, вместе с грузовиком сожгут. Даже если этот грузовик принадлежал христианам. Почему так происходит? Ну, теоретически шариат ведь должен распространяться только на мусульман. Но фактически, если вы проживаете в регионе, где шариат распространен,
или мимо проходили,
то на вас тоже все это будет распространяться, будьте уверены. Так хочет община, значит, вам придется следовать. Большинство в тех же, например, штатах Нигерии, в которых шариат разрешен официально, это северные штаты, христиане все равно соблюдают нормы шариата, потому что иначе к ним придет хизба. Или, что еще хуже, какие-нибудь мусульмане местные из общины вынудят их прийти к кади, а там уже им будет назначено наказание. Это тазир только для мусульман. Ахат, пожалуйста. Вот хороший пример. Приговор Амине Лаваль. Женщину приговорили в начале 2000-х к смерти через избиение камнями в штате Кацинет, поселение Фунтуа, за то, что она зачала вне брака. Отца при этом полностью оправдали. Он просто выполнил кафару, и все, нормально. А ей не дали этого сделать, потому что уже есть ребенок, значит, есть акт прелюбодеяния, вне брака, значит, надо казнить. Пошел широкий протест по всему миру по поводу этой ситуации. Благодаря адвокату Хауве Ибрагим она подняла шум, и апелляция прошла в 2003 году. Прибегнули к хитрости в рамках шариата. Период между зачатием по нему и рождением может продолжаться 5 лет. Чем это объясняется, не вполне ясно, но вот, пожалуйста. А она за 2 года до появления ребенка еще была замужем. И вот так выехали к тому, что все-таки это не прелюбодеяние. Более того, судьи сказали уже в апелляционном процессе, при вынесении исходного приговора присутствовал только один судья, а по шариату надо, чтобы было 3. Доказательства беременности все косвенны, и ей не предоставили защиту. Опять же, по шариату и по фикху защита обязательна. Но для того, чтобы вот эту апелляцию прокатили, чтобы вот с ней все получилось, Биллу Клинтону лично пришлось по этому поводу общаться с президентом Обасанджо, чтобы вот только он простил. Ирония в том, что Обасанджо вообще-то христианин. И, наверное, он и сам был бы не против, чтобы приговор отменили. Но как он повлияет на мусульманские общины Севера? А никак. Это очень сложно. Но в итоге, видимо, получилось подкупить там кого или как. Похожая история была в Нигерии в 2001 году с Софией Хусайни. Она родила после развода и утверждала при этом, что ее изнасиловали. Но суд шариата не нашел доказательств вины мужчины. Защиту ей не предоставили, права ей не разъясняли. И суд Сокото признал ее виновной. Наказание – уничтожение камнями. Точно так же стали поднимать шум. Тот же адвокат стал помогать, что судить за измену нельзя, ведь они уже в разводе. Только за прелюбодеяние можно судить, получается. Апелляция удалась. Но почему? Вот буквально прошлись по лезвию ножа. Сыграл тот факт, что зачатие случилось на месяц до того, как в Сокото ввели официально шариат. Вот это ее спасло. Иначе забивание камнями. Несмотря на всю регламентированность, в рамках шариата зачастую можно и превышать полномочия, и пользоваться положением. И, к сожалению, порой это происходит. Причем явно права женщин здесь не в почете.
Всего в шариате выделяются 1049 обязательных, запретных и нейтральных действий. Такая тщательная регламентация всех сторон жизни делает шариат средством унификации исламской культуры, вне зависимости от национальности и места проживания.
В 20 веке в большинстве случаев колонизаторы вели уже свои судебные системы, они существовали параллельно, и большинство государств переключились на светские суды. Но в том числе и многие шариатские системы до сих пор остаются. Вот в Нигерии есть из-за этого проблема с наличием федерального шариатского апелляционного суда. Он единственный, и он входит в судебную систему, и поэтому даже по обычным делам приходится обращаться именно туда. Ирония вот такая. То есть даже по светским законам он вынужден тоже работать. Тем не менее, в большинстве случаев сейчас шариат исполняет роль местную. То есть регулирование каких-то обычаев, связанных с тем, что обычно входит в семейный кодекс. Вопросы брака, вопросы наследования. И, конечно, можно пойти в светский суд, можно пойти в суд шариата. Но если шариат принят официально в вашем штате или, например, в вашей стране, как в Иране, как в Саудовской Аравии и множестве других государств из этого пояса исламского мира, то есть вероятность, что вам придется отвечать именно на шариатском суде, если конкретно ваш случай попадает под эту юрисдикцию.
А дальше давайте вернемся к истории, которая развернулась после смерти пророка Мухаммеда.
Продолжение следует.
Аллаху акбар, Аллаху акбар.
Heretic Talk.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Отдельно выделим Акалитов и Культистов. Арт-Кей, Спай Реалити, Арина, Америкал Лайф, Александра, Дарья, Джо, Нина, Маргарита, Полина, Груви Горилла, Маша, Меккастер, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Мефистофелес, Вундербунт, Екатерина, Кира Ринце и еще одна Полина. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку – Молокола и Рессайкл.